Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим о репродуктивном здоровье девочек. Сейчас мы сталкиваемся с мировоззренческим разрывом в поколениях между бабушкой и внучкой, а зачастую между матерью и ее подросшей дочерью. И те модели поведения, которые правили бал во времена молодости мам и бабушек, уже не всегда признаются их подросшими дочками. Тем не менее, отрочество и юность почти каждой девушки завершается рождением ребенка, и мы все согласны в том, что лучше будет, если и ребенок будет здоров, и мама его тоже будет здорова. Поэтому вот о медицинских аспектах становления женского организма, о том, какие сегодня опасности подстерегают девочки на этом пути и как мы можем помочь ей их избежать, и пойдет сегодня разговор. У нас в гостях Елена Сергеевна Булычева, акушер-гинеколог, заведующая отделением планирования семьи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии и руководитель Центра планирования семьи Московской области, одним из направлений работы которого и является работа с девочками-подростками. И в нашем разговоре, конечно, примет участие наш постоянный американский медицинский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. И мы начинаем. Елена Сергеевна, вот что такое этапы становления женской репродуктивной сферы? Какие они бывают? И в какое время родителям нужно особое внимание обращать именно на этот аспект у своего ребенка?
Ну, непростой вопрос вы мне сейчас задали. Однако я бы хотела сказать, что все этапы – это периоды, когда что-то происходит. Происходит развитие, происходит становление, происходит рождение ребенка. Они все будут важны. И родителям очень важно с самого момента рождения уделять внимание своей дочечке для того, чтобы у нее не было проблем, когда она станет мамочкой. Ну, во-первых, после рождения, безусловно, нужно ребенка любить. Когда ребенка любишь, когда уделяешь ему достаточное внимание, прислушиваешься к его проблемам, ребенок это чувствует, и впоследствии он будет прислушиваться к мнению мамы. Когда ребеночек растет, сначала он просто ребенок, а девочка он становится тогда, когда начинает работать репродуктивные функции, то есть включаться какие-то гормоны, которые делают девочку девочкой. После 10 лет мы уже смотрим, как у нее начинает. Она начинает вытягиваться, у нее начинает меняться контуры тела, то это вот был такой вот маленький чурбушок, а тут начинают ручки вытягиваться, шейка вытягивается. Приходит момент, начинает появляться грудь, что очень радует, как правило, девочек. И они смотрят, как это происходит у ее подружек. Соответственно, это происходит уже после 10 лет. Следующие этапы, когда начинает становиться, опять-таки, та же репродуктивная функция, начинаются ее внешние проявления, о чем мы всегда знаем, это менструальная функция. Вот обычно это происходит.
Именно в какой период для начала менструации у девочек является оптимальным, физиологичным? Вот для наших широт, естественно.
Вот этот момент очень важно знать, что раннее начало менструации до 10 лет, тоже возникает вопрос, почему. И позднее, после 17, тоже оптимальным является это начало менструальной функции 12-14 лет. Для наших широт это наиболее характерное время. И, соответственно, если что-то происходит, какие-то проявления раньше, нужно задать вопрос, почему, и позже. Однако нужно всегда помнить о том, что человеческий организм индивидуален, и это возможно в каких-то конкретных случаях. Но решать это все-таки должен специалист, и, как правило, акушер-гинеколог.
Вот к вопросу о том специалисте, который должен это решать. Для женщин, которые уже беременны, которые уже готовятся стать матерью, существует такая мощная служба женских консультаций. В принципе, очень хорошо, если женщина не забывает про свое здоровье и туда наведывается регулярно. А вот для девочек, для подростков и тем более для траковиц, есть ли что-то в этом роде?
Есть, конечно. И это возникло не вчера, эта служба становится достаточно давно. Те же самые акушеры-гинекологи проходят специализацию так называемой детской гинекологии, когда они изучают этап становления девочки, ее детский период и подростковый. Существуют центры планирования семьи и кабинеты планирования семьи, куда девочка может обратиться за помощью. Существуют центры здоровья, центр семья, где тоже принимают специалисты, акушеры-гинекологи, психологи, социологи, которые могут оказать те или иные подсказки, да, девочки.
Это по всей территории России?
Да, это по всей территории России.
Ну, возьмите на заметку, уважаемые слушатели. А сейчас я хочу спросить Даниила Борисовича Голубева. А вот как осуществляется охрана репродуктивного здоровья девочек в Соединенных Штатах Америки?
Должен отметить, что какие-либо специальные программы по этой проблеме в рамках детской, подростковой или школьной медицины в Америке не представлены. Репродуктивное здоровье девочек охраняется, и, надо сказать, весьма активно, в воспитательном и образовательном плане. Во-первых, как обучение сопротивлению насилию, а во-вторых, как сексуальное образование, которое призвано предупредить раннюю беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем. В государственных госпиталях есть специальные подростковые клиники, в которых психологи-педагоги, гинекологи, а при необходимости и венерологи не только осматривают и лечат, но и ведут разъяснительную работу среди девочек-подростков, но опять-таки в плане предупреждения ранней беременности и профилактики заражения венерическими инфекциями.
Спасибо, Даниил Борисович. Елена Сергеевна, вот профессор Голубев говорит о том, что там, в Америке, основную тяжесть по образованию девочки несет, так сказать, школа, воспитательный, образовательный сегмент общества. А насколько я знаю, в России все-таки это достаточно закрытая тема для большинства школ, даже в Москве, не говоря уж о Подмосковье. Да? Педагоги определенным образом избегают такого разговора с девочками. Это, наверное, неправильно. Но, тем не менее, так и есть. Вот что можно тогда рассказать родителям по поводу вот этого? Что они должны тогда сказать своим девочкам? Вот в этот самый период 12-14 лет.
На самом деле, я считаю, что ответственность за становление репродуктивной функции девочки в первую очередь лежит на семье. Именно мама, может быть, бабушка в каких-то ситуациях, в редких случаях отец, могут образовать своего ребенка, помочь и подсказать, что с ними происходит. Но это только в том случае, когда родители готовы к этому. Чаще всего у нас происходит так, что дети не готовы выслушать своих родителей.
По данному вопросу.
По данному вопросу. А родители не готовы разговаривать со своими собственными детьми и перекладывают эту ответственность на кого угодно. Пытаются переложить это на школу, на специалистов. Может быть, их детки где-то что-то прочитают. Сейчас есть доступ в интернет, и дети пытаются получить информацию там. Однако все-таки ответственность лежит все-таки на самых близких людях. И школа в этой ситуации, вот у нас в Москве, в Московской области, не может и не готова на сегодняшний день взять на себя ответственность за просветительскую работу в области охраны репродуктивного здоровья.
Хотя уже лет 10 такой разговор идет.
Этот разговор идет. Используются, разрабатываются, используются различные программы. Однако нет взаимопонимания между специалистами, которые могли бы оказать помощь подростку. Казалось бы, есть большая, мощная педагогическая школа в России. Есть служба, которая в акушерстве гинекологии
тоже большая и мощная.
Выделяется направление детской гинекологии. Есть, в конце концов, социальная служба, которая может заниматься социальными подростками. Однако до сих пор нету консенсуса в этом вопросе и не пришли к единому знаменателю. И в итоге мы не знаем, что делать. Каждый в отдельности делает что-то. Уже давно пора было объединить свои усилия, потому что у нас у всех, мы все хотим помочь кому? Подростку, девочке-подростку, мальчику-подростку, то есть тем, от кого будет зависеть наше репродуктивное здоровье в будущем.
Спасибо, Елена Сергеевна.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Это было наше традиционное объявление. Мы возвращаемся к нам в студию на программу «Ваше здоровье». И тема у нас, я напоминаю, репродуктивное здоровье девочек. У нас в гостях Елена Сергеевна Балучева, акушер-гинеколог. И вот, Елена Сергеевна, что мне подумалось? Раз нет этого консенсуса, раз вот каждый раз попытки тех или иных руководителей все-таки продвинуть эту программу в школу сворачиваются, давайте мы попробуем просто вот для родителей в сжатом виде преподнести некоторый такой справочник родителя, что ему обязательно нужно сказать ребенку, что нужно отследить у девочки, чтобы все более-менее было хорошо. Итак, вот, ну, будем предполагать, что доверие есть. Ну, вот то, что я начинала, что есть некоторый мировоззренческий разрыв. Может быть, бабушке кажется, что главное – это там девичья скромность, а мы знаем, что, к сожалению, вот, по статистике практически половина подростков тем или иным образом ведет половую жизнь. Это может быть некоторым барьером для доверия. Тем не менее, если помнить о главной цели, чтобы девочка выросла в хорошую, здоровую женщину, родила хорошего, здорового ребенка, наверное, это все-таки не так важно. Или вот это создает проблемы. Вот когда возникает начало половой жизни, в каком проценте случаев, и как к этому отнестись родителям?
Говорить на эту тему можно долго. Я попытаюсь за короткое время на это ответить. Но, во-первых, конечно, родители могут помочь твоей девочке что-то узнать о себе. Во-первых, репродуктивное здоровье может складываться из нескольких составляющих. Это как, насколько она здорова, состояние здоровья, и как она себя ведет, то есть репродуктивное поведение. И вот то, что вы говорили о раннем начале половой жизни, это на самом деле элемент этого репродуктивного поведения, сексуальное поведение. И, к сожалению, нужно констатировать факт, что все раньше и раньше наша молодежь вступает в сексуальные отношения. Причины начала сексуальных отношений различные. И для разной категории подростков они различные. Но, тем не менее, можно выделить, несмотря на то, что раннее начало половой жизни, все-таки любовь стоит на первом месте.
И это на самом деле данные очень большого количества опросов. Это все-таки радует.
Потом подростки, они же ищут себя в этой жизни, они просят, пробуют себя, им все интересно, просто интерес. Надо помнить о том, что нельзя рассматривать репродуктивное здоровье подростка в отрыве от психологических этапов его развития подростка. Соответственно, группирование, как это происходит в их среде, как это делают подружки, как это делают друзья, как делают это их кумиры, они могут копировать это поведение. Поэтому это тоже подражание кому-то в своей среде или своим кумирам тоже может быть стимулом для начала сексуальных отношений. Не исключены случаи насилия.
К сожалению,
не исключены случаи насилия. И когда мы проводим анонимные консультирования подростков, не бывает случая, чтобы этот вопрос не задавался консультанту. К сожалению, этот вопрос у нас до сих пор не отработан. Это вот что касается моментов начала сексуальных отношений. Родители должны знать о том, что детки могут начать сексуальные отношения, они могут влюбиться и пойдут на поводу своей любви. Поэтому нужно знать самим родителям, как защитить от последствий, от нежелательных последствий раннего начала сексуальных отношений. А что подстерегает подростка? Ну, во-первых, это, конечно, девочку, беременность.
И ведь бывает же так, что еще фактически не произошло становление менструального цикла, полностью репродуктивной функции, а девочка уже беременна. К сожалению, бывает, но все равно здесь нужно не травить девочку, а помочь ей родить здорового ребенка, да?
Да, вы правы. К сожалению, ранняя беременность – это не редкость. Для нас это всегда случай чрезвычайный, потому что мы знаем, какие сложности ее поджидают на всех неделях развития беременности, если она ее сохраняет. И врачи, и что, собственно, должны знать родители и подростки в том случае, что поджидает подростка, если эта беременность будет прервана медицинским абортом. Что какие последствия.
Кстати,
какие последствия медицинского аборта? Это в первую очередь то, что может нарушиться менструальная и репродуктивная функция. То есть женщина может в итоге стать бесплодной. И в итоге она, конечно, уже не станет мамочкой. Там и трагедия для женщины, что она не сможет себя в этом реализовать. Но кроме нежелательной беременности возникают другие проблемы, такие как инфекции, передаваемые половым путем, которые точно так же будут нарушать состояние здоровья репродуктивной системы. И в дальнейшем также возникают различные проблемы в вынашивании беременности и в здоровом деторождении.
А вот насколько они распространены, эти инфекции, передаваемые половым путем, в среде подростков? Или тут нельзя ограничить, потому что партнер мужчина может быть значительно старше девочки-подростка?
Ну вот одна из причин, что подростки могут начинать жить половой жизнью, это навязывание более старших партнеров мужчин своего сексуального поведения, то есть, соответственно, интимной жизни. И мужчина, который может навязать сексуальные отношения, он может заразить подростка. И последствия, независимо от того, какая была инициация начала половой жизни, последствия под инфекцией, они у всех одинаковы. Независимо от социальных слоев населения, независимо от социального статуса подростка, никто не защищен от инфекций. Последствия, кроме инфекций, они психологические. То есть человек может испытать отвращение к сексуальной жизни вообще. Он может стать насильником, он может эту же модель использовать на других случаях своей сексуальной жизни. Но мы немножечко удалились от темы подростка, потому что на самом деле для подростка очень важно, чтобы была все-таки гармония в сексуальных отношениях. И вот родители-то могут как раз воспитать любовь, научить, как любить. И рассказать о том, что сначала нужно быть здоровым, нужно созреть для каких-то отношений, взять на себя ответственность, только после этого вступать в сексуальные отношения.
Могут, но, очевидно, не всем это удается, потому что мы видим, что далеко не все как бы счастливы на этой земле. Но, наверное, к этому тоже надо относиться, по крайней мере, с пониманием. И вот у нас образовалось три каких-то важных момента. Первая — ранняя подростковая беременность. Может быть, достаточно, что мы о ней упомянули. А разбирать ее, наверное, тема другой, отдельной передачи. А вот заболевания половым путем и те заболевания, которые могут быть каким-то бытовым образом напасть на девочку и привести к дальнейшим осложнениям в виде бесплодия, в виде каких-то спаечных процессов. Вот это, наверное, надо рассказать. И рассказать именно с признаками, которые могли бы быть понятны родителям. Вот. Ну, если так случилось, если ребенок как бы живет половой жизнью, какие могут быть признаки, которые заставят насторожиться и саму девочку, и ее родителей?
Когда с ребенком что-то происходит, и она не готова еще поделиться со взрослым, во-первых, она может замкнуться. Обычная веселая девочка, общительная, много разговаривающая по телефону, отказывается от звонков, отказывается от общения, запирается в своей комнате. Что-то произошло. Ну, конечно, это не симптом заболевания инфекциями, просто это какое-то событие. У нее может повыситься температура. Но температура может повыситься от разных причин. У нее может нарушиться менструация, а это уже ближе к нарушению репродуктивной функции. У нее могут появиться нежелательные и нетипичные выделения из половых органов, и это уже будут какие-то симптомы, которые позволят обратить внимание на девочку и поговорить с ней на эту тему. К сожалению, нельзя сказать, что у заболеваний, у конкретно такого заболевания есть только такие симптомы. Они достаточно часто встречаются. Подросток может заметить, что с ним что-то происходит, и может поделиться со своим родителем. Это у девочек это все-таки боли, бели и повышение температуры.
И в таких случаях что должна сделать мама?
Желательно, чтобы лечение инфекций, передаваемых половым путем, все-таки осуществлял специалист. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, потому что запущенные случаи, безусловно, лечатся тяжело и, безусловно, имеют более тяжелые последствия. С учетом того, что мы сказали, что существует служба детской гинекологии, можно обратиться туда. И тем, если этой службы в городе нет, и если неизвестно, что она есть, то можно обратиться к акушеру-гинекологу. И гинеколог может помочь.
Это все нужно делать по месту прописки? Или все-таки есть здесь некоторая свобода? Потому что, как я понимаю, одним из поводов необращения к врачу на ранних этапах заражения у девочек является застенчивость, стыд перед соседями. Легче же это сделать, наверное, в каком-то другом месте. Или акушер-гинеколог скажет, что вы ко мне пришли, идите по месту прописочки.
Я по привычке сказала обратиться только к акушеру-гинекологу, потому что мы можем оказать помощь в этой ситуации, но, безусловно, в России существует вот конкретно в помощи в лечении инфекций, передаваемых половым путем, и служба дерматовенерологов. Можно обратиться в кожно-венерический диспансер и пройти обследование. Если есть какой-то стыд перед этим, хотя на самом деле стыдно болеть, а не стыдно лечиться, и это очень важно, кстати, в формировании репродуктивной культуры, это тоже важный момент, что не нужно стыдиться этого. Нужно стыдиться болезни самой по себе, лучше ее избежать. Вот можно обратиться в какие-то анонимные центры, в центры анонимного обследования, Но, к сожалению, это будет платное обследование. В ряде городов России существуют службы для детей и подростков, когда подросток может обратиться независимо от того, где он прописан. Ему будет оказана надлежащая помощь.
В ряде городов это какие?
В Санкт-Петербурге, в Новосибирске есть молодежные центры, очень хорошие, ориентированные именно на подростка, где оказывается всесторонняя помощь.
Но это, очевидно, эксперимент местных властей. Как нет, бы федерального такого значения развития такой анонимной службы помощи детям-подросткам пока что нет.
Конечно, мы стараемся официально все это осуществлять для того, чтобы была какая-то статистика, чтобы можно было отследить тенденцию, динамику и разработать какие-то мероприятия по предотвращению подобных заболеваний. Существуют различные центры, в том числе перинатальные, которые сейчас развиваются в России, и в рамках программы проектов, которые идут в России, они будут развиваться. Я думаю, что все больше и больше будут создаваться службы для подростков в рамках этих перинатальных центров.
А есть какая-нибудь горячая линия? Ну вот что мы можем сейчас посоветовать тем родителям и тем девочкам, которые, к сожалению, не живут, скажем, в Санкт-Петербурге или в Новосибирске?
К сожалению, я не готова вам ответить на этот вопрос, потому что бывают различные проекты, программы, когда организуются телефонные линии, куда можно обратиться.
Ну, потом они и закрываются, да?
Ну, проект заканчивается в ряде случаев, и не всегда находятся человеческие и материальные ресурсы для его поддержания, и такие хорошие начинания заканчиваются. Ну, в городах, в отдельных городах вот Московской области существуют такие линии, они работают. Как правило, все-таки это при органах социальной защиты или поддерживаемые какими-то фармацевтическими компаниями.
Ну что ж, что имеем, то и имеем. Вот. Ну, я, наверное, уже не успею до перерыва спросить профессора Голубева о том, какая отчетность по здоровью девочек существует в Соединенных Штатах. Ну вот, Елена Сергеевна, а хотя бы общие цифры в России какие-то есть на этот счет? Вот что можно сказать про репродуктивное здоровье девочек?
Единственное, что я могу сказать, что репродуктивное здоровье девочек ухудшается так же, как и население в целом.
Это еще один повод задуматься для родителей о том, насколько хорошо они за этим следят. Но мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А сейчас я должна сказать, что сегодня в 18.00 будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Жажда славы». Гости – писатель Игорь Яркевич, бард Тимур Шаов, певица Елена Свиридова. Повтор воскресенья в 3 часа ночи. А я напоминаю, что у нас в гостях находится Елена Сергеевна Булучева, заведующая Московским областным центром планирования семьи, акушер-гинеколог и заведующая отделом планирования семьи Московского областного института, научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. И мы продолжим наш разговор о репродуктивном здоровье девочек после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте вершина Доросонского рудника в Читинской области обнаружены новые очаги возгорания, осложнившие работу спасателей. Сегодня найдены живыми 5 горняков. По последним данным, в результате пожара в шахте погибли 16 человек. Спасательные работы продолжаются. В Цхинвале вновь произошел бой между грузинской и южно-осетинской сторонами. В ночь на субботу со стороны грузинского села был открыт огонь по южной части Цхинвали. Данные о пострадавших уточняются. В столице Ингушетии Назрани минувшей ночью обстреляно из гранатомета здание госнаркоконтроля. Жертв и пострадавших нет. Иракские власти предпринимают усиленные меры безопасности в городе Кирбила, куда на религиозный праздник прибывают сотни тысяч паломников-шиитов. В город введены около 10 тысяч полицейских и солдат. На юге Афганистана за минувшие сутки в ходе операции «Медуза» были убиты более 30 боевиков, сообщило командование сил коалиции. В Варшаве министры обороны стран НАТО обсуждают, посылать ли в Афганистан дополнительные войска. В Вене сегодня член руководства ЕС Хавьер Солана встречается с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Солана попытается прояснить позицию Ирана по вопросу о его ядерной программе. 5 республик Центральной Азии подписали договор о создании безъядерной зоны в регионе. Организация Объединенных Наций одобрила глобальную стратегию борьбы с терроризмом. Таджикистан отмечает сегодня 15-ю годовщину независимости. Верховный суд Чили лишил бывшего диктатора Аугусто Пиночета юридической неприкосновенности. Сегодня в Пекине, в 30-ю годовщину смерти бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна, тысячи людей выстроились в очередь в мавзолей, где покоится его тело. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Ваше здоровье». Вторая ее часть. Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы говорим о репродуктивном здоровье девочек. У нас в гостях Елена Сергеевна Булычева, акушер-гинеколог, заведующая отделением планирования семьи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, руководитель Центра планирования семьи Московской области. И в нашем разговоре принимает участие наш постоянный американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. А сейчас с новостями от Евгения Муслина вас познакомит Виктор Нехизин.
Новые комбинированные таблетки для лечения сердечных болезней помогут спасти миллионы жизней, считают участники Всемирного кардиологического конгресса. Речь идет о таблетках, включающих в свой состав аспирин, статины и так называемые ангиотензин-ингибиторы, например, зистрил, лизинаприл, периндаприл и другие подобные препараты. Статины снижают уровень холестерина, а ингибиторы благоприятно влияют на кровяное давление и не дают развиваться сердечной недостаточности и некоторым другим кардиологическим неприятностям. В целом, комбинация перечисленных компонентов эффективно предотвращает и инфаркты, и инсульты. Медицинская статистика показывает, что подобная терапия снижает смертность на 50% и даже больше, заявил доктор Сидней Смит из Международной кардиологической ассоциации. Ожидается, что комбинированные сердечные пилюли появятся уже через год или два и сначала будут опробованы в Испании, а потом начнут экспортироваться и в другие страны. Сейчас во всем мире от сердечных болезней ежегодно умирают около 18 миллионов человек, причем подавляющая часть из них в бедных странах, так что стоимость лекарств имеет первостепенное значение. А комбинированные пилюли пятикратно снижают расходы на медикаменты, к тому же пациентам, особенно пожилым, проще избежать опасных ошибок, принимая одну таблетку вместо пяти различных лекарств. Калифорнийские невропатологи из города Корте-Мадеро пришли к выводу, что у вылеченных алкоголиков в течение долгого времени, воздерживающихся от спиртного, могут полностью восстановиться умственные способности, пострадавшие от алкоголизма. Тесты на сообразительность, на концентрацию внимания и на запоминание, проведенные руководителем исследований доктором Джорджем Файном, показали, что бывшие алкоголики, не пившие примерно 7 лет, практически ничем не отличаются от испытуемых из контрольной группы. Небольшую разницу удалось отметить лишь при чтении географических карт и при сборке игрушек из отдельных деталей, но это вряд ли имеет существенное значение. Таким образом, заключают исследователи, полное выздоровление возможно. Однако это еще не значит, что умственные способности восстанавливаются у всех бывших алкоголиков. Вполне возможно, что к участию в тестах более склонны именно те, у кого со способностями все в порядке. Эта работа опубликована в журнале «Алкоголизм. Клинические экспериментальные исследования». В городе Ричмонд от воспаления легких умер Джордж Джонсон, самый старый калифорниец и последний ветеран Первой мировой войны, достигший возраста 112 лет. Ветеран водил машину до 102 лет и до 110 лет, пока не ослеп, самостоятельно жил в своем доме. Вскрытие, проделанное доктором Стивеном Коулсом и другими геронтологами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показало, что все внутренние органы ветерана были исключительно чистыми и здоровыми и соответствовали возрасту скорее 50-60, но никак не 112 лет. «У него не было ни сердечных болезней, ни признаков рака, диабета или болезни Альцгеймера», — сказал доктор Коулс. «Это поистине необычный, буквально таинственный случай, показывающий превалирующую роль генетического строения, а не образа жизни для достижения долголетия. Тем более, что образ жизни Джонсона был весьма нездоровый, он питался в основном колбасой и сладкими вафлями. Вскрытие было сделано с согласия родственников ветерана. Он сам просил разрешить его, если это поможет науке».
Ну, а мы возвращаемся к нашим теме. Я напоминаю, телефон студии 8 800 222 12. Вы можете набрать его, позвонить нам, задать свой вопрос моей гости в прямом эфире. И звонок будет для вас бесплатным из любого уголка России. Как со стационарного, так и с мобильного телефона. А сейчас я хочу спросить профессора Голубева. А есть ли какая-нибудь официальная отчетность с анализом состояния репродуктивного здоровья девочек-подростков в Соединенных Штатах Америки?
Есть. Я приведу пример одного из таких отчетов самого компетентного медицинского ведомства Соединенных Штатов, Федерального центра по контролю и предупреждению заболеваний в Атланте, CDC, за 2005 год. За прошедшее десятилетие американские старшеклассники в возрасте от 15 до 18 лет стали реже заниматься сексом, а те, кто все же вступает в интимную близость, с меньшей вероятностью склонны менять партнеров. По данным, полученным из всех 50 штатов, только 47% опрошенных старшеклассников занимаются сексом по сравнению с 54% по опросу 1991 года. Ну а дальше масса подробностей о числе партнеров, о способах предохранения и тому подобное.
Даниил Борисович, чувствуется, что вам это все не очень близко.
Вы правы. С тех пор, как в конце 50-х, начале 60-х годов в Америке произошла так называемая сексуальная революция, с сексуальных взаимоотношений была сброшена вуаль стыдливости, имеющая в основе пуританские добродетели протестантов, основателей Соединенных Штатов, а вместе со стыдливостью и остатки приличия. Сегодняшние занятия по сексуальному обучению в школах напоминают уроки по гражданской обороне, только вместо противогаза для тренажа используются презервативы. Впрочем, Америка, насколько я понимаю, отнюдь не одинока в этих новациях. Не без удивления узнал, что самый откровенный парад любви проводится в этом году в Венгрии, еще совсем недавно скромной и сдержанной социалистической стране.
Спасибо, Даниил Борисович. Ну, тем не менее, сексуальная революция произошла. И уже задача врачей – уберечь детей от последствий. И вот, ну, давайте сейчас ответим слушателю. До нас дозвонился Максим из Петропавловска-Камчатского. Здравствуйте, Максим, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел задать такой вопрос. Какова роль в воспитании водится отцу? Спасибо.
Спасибо. Елена Сергеевна.
Ну, наверное, спасибо огромное за вопрос, потому что я считаю, что отец должен занимать такое же место в воспитании мальчика и девочки, такое же, какое занимает обычно мать. Вопрос в том, готовы ли вы взять на себя эту ответственность и готовы ли вы говорить со своим подростком о вопросах, которые всегда были закрыты в нашей стране. И несмотря на то, что в Америке об этом говорят легко и просто, у нас по-прежнему не скинута вуаль с этой тематики. Если вы готовы и хотите, уделяйте внимание своему подростку как можно больше. Отец имеет такие же права, как и мать.
И вот то, что объединяет всех подростков, и мальчиков, и девочков, это, конечно, боязнь этих заболеваний, передаваемых половым путем. Судя по данным опросов, дети про это знают, дети этого опасаются. Что могут родители им сказать по этому поводу? Что нужно посоветовать?
Рассказать нужно о том, что сексуальная жизнь несет за собой, кроме удовольствия, еще и большую ответственность и какие-то риски. Это риск заболевания. Родители могут рассказать, какие это заболевания. Наиболее известные – это сифилис, гонорея, трихомониаз, вирусные инфекции и, конечно, ВИЧ-инфекция, о которой сейчас много говорит. И можно говорить о различных гепатитах. Родители сами должны знать о симптомах этих заболеваний, о том, как они лечатся или не лечатся, и о том, как защитить, и об этом рассказывать своему подростку. Не пугать, важно давать объективную информацию, чтобы человек мог ее использовать, защищая себя.
Именно это и важно, на мой взгляд, не пугать подростка, потому что жизнь так устроена, что даже очень благополучные, очень милые, хорошие дети не застрахованы. Инфекция – это инфекция. Она есть везде, и как бы она существует и в особняке олигарха, и в подворотне где-то там на окраинах. Инфекция – это глобальная проблема, и с ней нужно бороться тоже глобально. Вот кроме того, что... Вот какие могут быть признаки все-таки у мальчика появления половой инфекции? Про девочку мы уже говорили. Это как бы лихорадочные симптомы, изменения бели и боли внизу живота. А для мальчика?
Надо сказать, что современные инфекции достаточно часто протекают бессимптомно, что как раз и опасно, что приводит к хронизации инфекции. У мальчиков симптомы могут быть такие же. У них появляются выделения, у них может появиться зуд, у них могут появиться повышение температуры и может в ряде быть случаев снижения сексуальной функции.
но могут, к сожалению, и не появиться. В этом коварство.
Вот в этом и коварство современного течения современной инфекции.
То есть, на самом деле, хороший был бы совет, если была бы такая возможность, совет был бы такой. Идти к врачу и сдать анализы. Не так ли?
Ну, во-первых, я бы посоветовала избежать, то есть предотвратить это моногамными отношениями, это верность своему партнеру. И в случае, если авария произошла, безусловно, обращаться только к специалисту, не заниматься самолечением, не обращаться к своим друзьям, не использовать ту литературу, которая есть, только специалист.
Да, потому что совет друга, он двоякий. Другу, может быть, помогло, а у тебя оказалась совсем другая инфекция, и этот совет окажется во вред. Об этом надо помнить. Ну, а вот теперь немного все-таки нужно поговорить, на мой взгляд, о методах контрацепции для девочек, потому что они входят в нашу жизнь, и, наверное, это все-таки позитивный процесс. Что является сейчас вот таким золотым эталоном контрацепции с учетом такого ювенильного возраста?
К сожалению или к счастью, эталона нет. Почему? Потому что человек все-таки уникален. Существуют различные методы контрацепции, которые могут быть применены у подростков. Есть такая расхожая фраза, что использование любого метода контрацепции у подростка хорошо, лишь бы оно использовалось. Есть так называемый двойной голландский метод, когда подростка защищают сразу от инфекции и от беременности, используя барьерные средства защиты в виде презервативов или химических средств и использование гормонального контрацептива, который обладает очень высокой эффективностью. Если говорить о средствах и методах, их много, специалисты современные их знают. Здесь нужно помнить индивидуальный подход.
И следующий слушатель Виктория из Подмосковья. Здравствуйте, Виктория, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему в обязательном порядке у матерей не берут анализы на сексуальные инфекции? Не в этом ли причина инвалидности детской? Потому что вот если момент заражения в период зачатия, например, или уже перенесенная болезнь, вот об этом расскажите, пожалуйста, пускай это сделают в обязательном порядке, на уровне, потому что ссылки идут на то, что матери не могут тратить деньги, либо не хотят, то есть врач не рассказывает об ужасах, которые ждут, и поэтому у нас только инвалидиков рождает. Спасибо.
Спасибо за вас, за вопрос, Виктория, но, по-моему, реакцию Вассермана по-прежнему всех проверяют, и на ВИЧ спит тоже.
Я думаю, что Виктория имела в виду не только обследование на сифилис или на ВИЧ-инфекцию, которую берут у всех беременных женщин несколько раз за беременность. Я думаю, что речь идет о сексуально-трансмиссивных заболеваниях, о которых я говорила. Это хламидийные инфекции, вирусные инфекции.
Гепатиты,
но на гепатиты обследование проводится. Я хочу сказать, что расширение спектра обследования у беременных женщин будет. И сейчас этот вариант, вопрос рассматривается, что под программы, которые сейчас поддерживаются правительством, будут выделяться средства, и это будет проводиться всем беременным. Но я сейчас не готова вам сказать, позволит ли это так уж резко снизить инвалидность новорожденных, потому что это многофакторная причина этого, и инфекция не единственная, которая к этому приводит. Но эта программа в России будет, и будут обследоваться беременные бесплатно.
Вот многофакторность. То есть означает ли это, что существуют половые заболевания как бы грубые, которые в любом случае негативно действуют на плод, ну, тот же, скажем, сифилис, да, или и есть как бы мягкие, которые может проскочить человек, ну, там тот же герпес генитальный. Или все-таки все это несет опасность?
Традиционное рассчитывание на авось. К сожалению, с инфекциями это не проходит, потому что человек индивидуален, его реакция индивидуальна. И какая будет реакция, непредсказуема, что любая инфекция может иметь очень тяжелые осложнения для новорожденного, включая самые тяжелые летальные исходы. Говоря о многофакторности, я имела в виду не только инфекцию, я имела другие заболевания у беременных, не связанные с инфекциями, и состояние социальное тоже у женщин.
А вот о других заболеваниях, которые тоже могут осложнить будущую беременность. Вот что из них в подростковом возрасте является такой устранимой вещью? На что можно вот бросить силы и таким образом улучшить шансы своей девочки на счастливое материнство. Я вот читала, что не так давно сделано сообщение о том, что сколиоз у девочек может негативно влиять на репродуктивную функцию. А какие-то еще заболевания, кто из них опасен именно для женского здоровья?
Я бы поделила ответ на несколько частей. Есть социальные состояния, такие как алкоголизм, курение, наркомания. Это то, что можно устранить, то, что, чего можно избежать, и, соответственно, снизить риск у беременных. Часто инфекционные заболевания носоглотки, они имеют могут дать осложнения на репродуктивную систему.
Повышенные... То есть, вот, скажем, аденоиды, тонзиллиты хронические?
Безусловно, это... безусловно. Резать. Это тоже. Значит, мы не можем дать однозначного ответа, резать или нет. Это может решить только в данной конкретной ситуации врач. Стрессы.
Но лучше все-таки отрезать.
Стрессы, миопия у женщин, у девочек. Та, которая в результате обучения нарастает у наших подростков. Мы можем избежать ожирения.
Простите, а как миопия, ну, если она не сильных степеней?
К сожалению...
Может повлиять на будущего ребенка?
Может повлиять на состояние, да, мамы, на то, каким способом она будет разрешаться. Потому что не только степень миопии, сколько другие показатели, например, состояние глазного дна, могут определить то, каким образом женщина будет рожать. Самостоятельно, с использованием каких-то дополнительных мероприятий в виде оперативного рода разрешения. А это все-таки лишний риск как для новорожденного, так и для матери. Самые лучшие роды – это естественные роды, безусловно. А миопия – это заболевание. Иногда женщина не может родить из-за этого состояния. Опять-таки, она лишена радости материнства. А это можно избежать, это можно профилактировать. Сколиоз – это она неправильно сидит, она приближает свое личико к тетрадкам, соответственно, страдает зрение, сдавливается грудная клетка, она не получает достаточно кислорода, может страдать различные органы системы от гипоксии. Сейчас мы много об этом говорим.
И кроме того, есть такая распространенная патология у нынешних младенцев, связанная с определенной дисплазией тазобедренных суставов, которые, естественно, если их вовремя не вставить на место, потом принесут очень большие сложности будущей маме. Как выносить тяжелый достаточно плод, да, в сумме это где-то до 20 килограммов вместе со всей периферией, да, если у тебя плохие тазобедренные суставы? В всяком случае, ортопеды говорят, что одна из основных причин пластики тазобедренного сустава у молодых женщин – это как раз планирование беременности.
Ну, во-первых, нужно любое состояние новорожденного и новорожденной девочки распознать, если уж это произошло, и предпринимать необходимые меры. Безусловно, же беременная и до беременности девочка должна хорошо питаться. Не должно быть лишней худобы, не должно быть ожирения. Адекватное количество витаминов должно поступаться.
Вовремя вот по поводу ожирения. Не являются ли контрацептивы тем, гормональные контрацептивы тем, что способствует набору излишнего веса у девочек? Или эту проблему удалось решить? Я просто помню, что лет 20-30 назад, не буду уточнять сколько, когда мы учились с большим количеством девочек из бывшей ГДР, которые тогда уже плановым порядком практически все были на гормональных контрацептивах. И многие жаловались на избыточный вес, и это было заметно.
К счастью, контрацептивная наука, как и все остальное, сделала большой рывок в своем развитии. И современные контрацептивы очень и очень сильно отличаются от тех, которые были даже 10 лет назад. Развитие современной гормональной контрацепции шло по нескольким направлениям. Во-первых, совершенствовался сам состав гормонального контрацептива, снижалась доза гормональных препаратов. И на сегодняшний день это очень низко- и микродозированные дозы гормона, входящие в состав контрацептивной таблетки. И она уже оказывает, может, конечно, оказать некоторое влияние на организм, но она не опасна, и это надо помнить. На самом деле пора развеять уже мифы и легенды о вреде гормональной контрацепции, а давать объективную информацию. Может быть, сначала родителям, мамам и даже бабушкам, они смогут донести до своих девочек. То есть современная таблетка – это не то, что было несколько лет назад.
Но это тем более повышает значение врача в подборе контрацептива для вашего ребенка. Конечно, не следует в таком вопросе полагаться на мнение фармацевта, на то, что вам скажут в аптеке. Все-таки не поленитесь, сходите с девочкой в женскую консультацию.
Не могу с вами не согласиться. Я думаю, что девочка и сама сможет обратиться к специалисту, и ей окажут квалифицированную помощь, расскажут, что, как использовать правильно. И в ряде случаев это даже лучше, чем она придет с мамой, потому что...
Откровение будет.
Откровение будет, больше взаимопонимания. И, безусловно, назначение контрацептива, любого контрацептива, не только гормонального, все-таки желательно, чтобы осуществил обученный, подготовленный к консультированию подростка специалист.
Ну, до того момента, когда они появятся уже всюду, тем не менее, будем продолжать давать советы по радио. И вот, возвращаясь к теме сопутствующих заболеваний у девочек, ведь многие жалуются, ну, такой тоже вот один из мифов, застудили. Вот спаечный процесс, вот, так сказать, непроходимость даже, скажем, труб. Что в этом миф, а что в этом правда? Насколько важно обеспечить температурный режим для девочки?
Вопрос непростой и очень важный. Потому что, безусловно, в развитии воспалительных заболеваний формы малого таза у женщины и у девочки, безусловно, являются те проблемы инфекций, передаваемых половым путем, о которых мы с вами говорили. Но и одежда, в которой ходит девочка, она тоже будет играть определенное значение. Слишком открытая одежда может способствовать переохлаждению и, соответственно, возникновению осложнений. Слишком тесная одежда, она тоже будет нарушать температурный режим и может привести к каким-то состояниям. Ношение синтетического белья, оно точно так же провоцирует развитие некоторых состояний и, соответственно, тоже должно избегаться. Поэтому одеваться нужно, кроме того, что красиво, еще и правильно.
Ну вот нынешняя мода, по-моему, совершенно не способствует этому процессу. Во всяком случае, каждый раз, когда я в метро вижу девочек зимой практически с голым пупком, мне как-то делается нехорошо по старой медицинской привычке. Ну, наверное, их уже не переубедишь, а вот тех маленьких девочек можно как-то вот уговорить? Что им нужно сказать для того, чтобы они одевались потеплее? Я понимаю, что шерстяные ритузы зимой уже никого не заставишь одевать, но хоть что-то.
А нет рецепта, как уговорить маленькую девочку. Потому что я уже говорила, что это же мода, то значит, есть кумиры, есть кто-то делает это. И если это нравится, а еще если это нравится мальчикам, то как это сделать? На самом деле это вопрос очень непростой. Но это нужно пытаться сделать. Нужно рассказывать девочке о здоровом образе жизни, о том, как правильно ее вести, о том, как правильно питаться и как правильно одеваться. И опять-таки здесь должны быть объединены усилия семьи и специалистов.
А можно как-то закалить тогда девочку, ну, памятуя о том, что мода, мода может измениться в любой момент? Вдруг у них станет модно ходить вообще голым?
Я надеюсь, что нет. Но закалка, безусловно, она поможет выжить в нашем сложном мире, когда нам некогда болеть, да и не хочется. Закаляться, почему нет?
Есть какие-то специальные закаливающие процедуры именно для урогенитального тракта, для женской половой сферы?
Единственное, что можно сказать, что желательно избегать всех переохлаждающих процедур в менструальный период. Основные принципы закаливания, они такие же для девочки, как и для мальчика.
То есть общая закалка.
И самое главное, их надо использовать, потому что мы об этом знаем, но, к сожалению, не используем ни у себя, ни у своих детей, и не обучая их им этому. Ну, не массово, по крайней мере.
И это очень жаль. И вот еще один вопрос, который, мне кажется, очень важный и сущностный. Вот... Скажем, девочка растет, у нее началась менструация, у нее начались какие-то сложности в становлении. Вот какие могут быть сбои в нормальном становлении менструального цикла? По поводу чего мама и бабушка должны сказать: не беспокойся, это вот все хорошо, а какие сбои уже должны заставить задуматься и обратиться к специалисту?
Ну, во-первых, мы уже с вами об этом говорили, это нужно следить за становлением менструальной функции.
Ну вот, чтобы следить, надо же
самое
знать, как
главное,
правильно.
Чтобы она пришла вовремя. Бывают случаи семейного анамнеза, когда приходит менструация все время одно и то же время, позже, чем обычно, или раньше, чем обычно. У среднестатистического числа девочек это 12-14 лет.
Но в некоторых семьях позже.
В некоторых семьях позже, но опять-таки это
нужно знать заранее.
Желательно проконсультироваться со специалистом и определить, что это характерно для вашей семьи и не является осложнением. какого-то задержки развития. Значит, чтобы менструация пришла вовремя, если это функция, значит, она должна быть регулярной.
И как быстро установится именно регулярность менструального цикла? Ведь некоторое время он же плавает, насколько я понимаю.
В течение года должна установиться менструальная функция. Она должна вовремя начаться, установиться в течение года и сохраняться до момента наступления беременности.
Вот вы знаете, это уже как-то выглядит мечтой. Во всяком случае, по опросу моих подруг в их нынешнем, так сказать, материнском качестве не наблюдается такой картины. Обычно у всех какие-то есть сдвиги то туда, то сюда. Все стараются это как-то для себя объяснить. Ну, вот тут грипп был, тут еще какие-то перенапряжения. А вообще все это влияет на регулярность полового цикла у девочки? Я имею в виду менструального цикла. Ну, например, простудные заболевания, какие-то перенапряжения.
Регулярная менструация – это когда она идет через один и тот же промежуток времени, и нормой идеальным является через 28 дней. Однако она может считаться регулярной, если она идет все время, через одно и то же время, например, через 21-24 дня. Бывают случаи более большого промежутка, но регулярного, до 35 дней. Все время через 33-35 дней. А если идут задержки, если есть укорочение цикла, то удлинение, увеличение объема теряемой крови, это не может считаться регулярной нормальной менструальной функцией. Безусловно, внешние факторы могут повлиять на сохранение ее. Мы знаем, мы, слава богу, не знаем, но мы слышали об аменорее военного времени, когда тотальный стресс полностью выключает менструацию женщин. Так вот, естественно, стрессы могут повлиять, что не есть хорошо. Может повлиять вот эта гонка за модой, похудание, снижение массы тела. У девочек это наиболее опасно, потому что может привести к потере массы тела так, что менструация не восстановится никогда, и, соответственно, деторождение будет естественным путем невозможно.
Уважаемая мама, помните об этой опасности и не давайте девочкам слишком сильно худеть. А сейчас мы должны завершать, и я сделаю объявление о том, что в 14 часов будет повтор, и будет документальный фильм о чеченской деревне, сожженной в 44-м году войсками НКВД. «Русский Лондон» рассказывает выходцы из России, живущие в Лондоне, что и как пьют в современной Турции. Это все, очевидно, относится к программе «Поверх барьеров». А сейчас я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Сергеевна Булычева, которую я и благодарю за участие в нашей программе. Всего доброго, постарайтесь не болеть.
Как только прибудет достаточное количество международных сил, израильские войска покинут юг Ливана.
Допросы заключенных в рамках этой программы дали нам информацию, которая помогла предотвратить новые нападения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождение сына – огромное счастье.
К мемориалу памяти жертв политических репрессий на Лубянку пришли всего 8 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21000.